Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Закони» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим о теме, которая уже очень давно, ну, а точнее с понедельника обсуждается на портале. Что ж вы такого обсуждаете, Рубен Валерьевич? Что такое мрачно сейчас здесь сидите?
Задумчивый просто, задумчивый. Да, как путь, как рост масштабов и сложность задач коммунистического строительства. Помните, лозунг у нас такой
конечно
был в свое время?
Моральный кодекс строителя коммуниста.
Чем обусловлена руководящая роль партии?
Да.
Почему-то сейчас вспомнил. Почему сейчас вспомнил? Потому что мы обсуждаем учебники. Мы же учились по каким-то книжкам, по учебникам, там, по разным, что в институте, что в школе. И мы тут, по-моему, с вами, когда проблемы образования обсуждали, по-моему, не так давно это было. Ну, у нас же всегда 1 сентября мы про школу говорим, и мы тогда говорили про там, учебники. И вот с этого момента, как мы с вами говорили, кое-что изменилось. И Министерство просвещения подготовило, и вот на днях, буквально 4 мая, разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, которым устанавливается перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Вот все они, согласно новому порядку формирования федерального перечня школьных учебников, они прошли процедуру государственной экспертизы. Я так понял, что раньше, видимо, до этого руки не доходили, до государственной экспертизы. Надо будет у наших экспертов сегодня уточнить. Выясним. Вообще, я помню, вот в январе было заседание научно-методического совета по этим учебникам. И были рекомендованы для внесения в список, ну, по которому можно учиться в школах, 95 новых книг. А всего этот перечень состоит из более 2000 наименований. Так вот, я тут в кулуарах послушал, да, и на сайте посмотрел. Учебничков теперь сохранится, сохранится и сократится на порядок. Mm-hmm. То есть, если там 2000, пожалуйста, выбирай, по какому учиться, да, там, это дело учителей там, и школы непосредственно, то сейчас такой фокус не проходит. А помните, мы, вот когда мы обсуждали эту тему в сентябрьском нашем выпуске, мы так с ностальгией как-то вспоминали про учебники, по которым мы учились. Потому как я, когда сын заболел, или когда он сидел на карантине, я ему говорил, что ты не можешь учиться, что ли? Он открыл учебник и прочитай. Что тебе непонятно, да? Он открывает учебник и говорит, на, сам прочитай.
И
я ничего не понял, правда, потому что, оказывается, помните, нам эксперт говорил, ну да, такая система, что ты не можешь учиться по одному тому учебнику, по которому вот мы в свое время с вами учились, потому что учебника два. Один для учителя, другой для ученика. И то, что для ученика, там какие-то задания, и ты по нему сам ничего не выучишь, тебе для этого нужен все равно учитель. И я как-то завис тогда, думаю, ну, получается, ребенок приболел, неделю пропустил, всю, отстал непомерно и безвозвратно. Без учителя он, получается, учиться не сможет. Вот сейчас какие-то изменения нам грядут. Мы об этом сейчас говорим на излете учебного года, потому что, ну, с учетом того, что федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения, я уже сейчас называется, вступят в силу 1 сентября, то есть у издателей, у издательства, у педагогов, у родителей, учеников не так много времени, чтобы разобраться в новеллах, а что нас ждет-то 1 сентября. Может, имеет смысл сейчас озаботиться, поэтому мы эту тему взяли.
Ну,
как когда? Не поздно, когда только приняли изменения.
Мне говорят, что поздно приняли изменения.
Ну, приняли они в силу того, что провели, наверное, экспертизу государственную, посмотрели и ужаснулись, что там в учебнике написано. Ну, допустим, если взять, ну, как вот тут «Сильная Россия», движение общественное, которое эксперты, с которого у нас сегодня должен быть в эфире, инициировали, они провели совместно с другими общественными объединениями масштабный экспертный аудит всех школьных учебников всеобщей истории, допущенных к использованию в России на предмет, ну, полного освещения каких-то для страны и народа событий. Так вот, к учебным пособиям по курсу «Всеобщая история» у экспертов возникло значительное количество аргументированных претензий. В частности, в учебниках «Всеобщая история» была отмечена такая фактологическая диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта. Как бы получается, что про Второй фронт много упоминаний, а про Сталинградскую битву упоминаний вообще, может быть, и нет. Ну, там такой есть учебник «История России и мира» для 11 класса под редакцией Волобуева. Потом оказывается, что эти учебники были подготовлены под эгидой Института всеобщей истории РАН, который в 90-е годы активно сотрудничал с грантодателями Джорджа Сороса и его структур. Ну, то есть, деньги давали, ну, естественно, имели право смотреть, что вы там в учебниках пишете.
Так я вам этого скажу, что в некоторых наших учебниках по истории, когда речь шла в постсоветских, речь шла о Второй мировой войне, вообще ни слова не было сказано о Ленд-Лизе, как Советский Союз получал помощь, большую довольно помощь. Вообще ни слова не было.
Так вот, получается, что вот такие вот перегибы, они, наверное, относятся к тому вопросу, который подлежит рассмотрению на государственном уровне. Просто так рекомендовать учебник, потому что кто-то дал грант. Я сейчас не говорю о том, что там этот грант там, какого-нибудь фонда американского, да, который там дает деньги для того, чтобы в учебниках была конкретная информация. Наверное, все-таки какую-то объективность нужно соблюдать. Если был Второй фронт, да, был. Был Ленд-лиз, да, был. Да,
вон, ну, пиши об этом.
Сходите, да, вон, пожалуйста. Я недавно с детьми был в музее, как он правильно называется, в музее вооруженных сил, да, ну, в парке Патриот, который там,
ну,
там
понятно,
где главный,
да,
храм вооруженных сил.
Центральный там, музей вооруженных сил.
Да, да, да. И там 1418 шагов, вот эта вот такая,
да,
очень интересная экспозиция, там, и цифровая, там, и значит, диорамы, и, ну, много документов, много чего, и музыкальное сопровождение. Музей потрясающий, то есть в него можно ходить, наверное, постоянно. И там большое внимание уделено этому Ленд-Лизу, и как бы, меня тоже там дети спрашивали, слушай, вон, оказывается, у нас автомобили были. Ну, а вон в парке Горького я был позавчера, по-моему, там прогуливался по набережной, там на 9 мая поставили эту технику. И, ну, наши стоят вот эти танки Т-34, Т-34-76, Т-34-85, там артиллерийские орудия, и в том числе «Катюша». Ну, «Катюша» стоит на базе Студебекера.
Да, 97% и, да, стояли на Студебекерах.
И написано, да.
А вот, Жуков на какой
вот,
машине?
Вот Студебекер,
он ездил,
да.
На,
ну, как этот наш Кожедуб, по-моему, на «Аэрокубе»
летал.
Да.
Летали, да. Вот. Об этом надо говорить, конечно.
Никто не замалчивает эти вещи, да. Но вот когда посмотрели в учебник, что про Второй фронт и про Ленд-Лиз есть вот в этом, для учебника, для 11 класса, а переломную Сталинградскую битву забыли, ну, это какой-то, извините, какой-то позор, как говорил этот Швондер. Да, как, вот, поэтому вот сейчас уделено этому внимание, и, соответственно, из учебников там будет кое-что удалено, в частности, вот будет удалено упоминание некоторых международных организаций, которые просто Роскомнадзор за распространение ложной информации, ну, как бы там за фейки там удалил его и блокировку сайтов сделал, да, поэтому об этих организациях будет удалена информация из учебников, да. Вот. Внимание будет уделено, вот насколько я прочел, учебникам по истории расширяются разделы по двум российским революциям 5-17 года, по Великой Отечественной войне. Появятся главы о распаде Советского Союза, о лихих 90-х даже. И, в общем, в целом учебники должны стать по истории, станут более патриотичными.
Извините, я хочу просто уточнить. А меняются учебники только по истории, а по...
Не-не-не, я же как раз продолжаю.
Ну, по физике, ну, что там менять-то по физике?
Мне кажется, там менять-то нечего. С экспертами поговорим, но вполне возможно, что и в этих учебниках, может быть, назрела какая-то революция. Потому что, ну, может быть, не знаю, я сейчас могу просто предположить, но у нас же право первенства изобретения радио, да, оно как бы там, мы говорим Попов, там, американцы говорят там другую фамилию.
Ну,
да? Мы говорим таблица Менделеева, а там иностранные наши коллеги учатся по другой таблице, и про Менделеева, может быть, не слышали. Поэтому тут, ну, тоже не все так, я бы сказал, однозначно. Это нужно смотреть. Уж никто на это не обращает внимания. Ну, все же понимают, 2×2 – 4. Да, там. А вдруг кто-то напишет 5? Пойди, это же надо государственную экспертизу проводить. Или вот в учебнике ОБЖ появится раздел «Финансовая грамотность». Ну, утратит раздел о воинской повинности. А учебник по программированию включит информацию, как обезопасить личные данные, распознать вирусные рассылки, обороняться от хакеров, интернет-мошенников. Ну, кстати, изменения у нас намечаются в сфере образования и просвещения в целом, не только по учебникам. Вот. Депутаты Госдумы 12 апреля внесли на рассмотрение законопроект, исключающий из законодательства термин «образовательная услуга». Потому как, ну, с чего это? Если у государства есть обязанность, то какая же это может быть услуга, когда это святая обязанность давать знания?
Вопрос для слушателей.
Для слушателей. Какой учебник в вашем понимании лучше? Вот тот, по которому вы учились, ну, как, если вспомните, как он выглядел, это такой единый. Единый для всех школ, базовый, с одной обложкой, да, и все понимают, в какую бы школу ты ни перешел, ты не будешь мучиться, да, и там привыкать к какому-то другому учебнику. Или вообще развернуться в сторону там, VR и там, учиться только по вариативным разным учебникам в цифровом формате. Вот вы что думаете? К классике вернуться? Но я сейчас потом обоснование об этом расскажу.
Ну, естественно, конечно. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Вспоминаем школьные годы, вспоминаем свои учебники. Ждем ваши звонки. Сейчас уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Тут я, кстати, недавно прочел, что в британском учебнике по истории написано, что про Вторую мировую войну, там высота фразы, а русские нам помогали бороться с нацистами.
Ну, это мы,
ну, такое,
мы
ну,
отвечаем за наши учебники.
Ну, что это такое? Ну, них, мы им помогали.
У них может быть все что угодно там написано, во-первых. Во-вторых, у них же там обучение тоже имеет такое, ну, существенное отличие от нашего. Там уроков не задают.
Да,
там,
на
дом, да. Поэтому, по сути, тебе учебник-то зачем? Если тебе уроков не задали, там, что тебе там рассказали на занятии, там, преподаватель рассказал, и вот ты там готовишь какую-то работу. Там совсем все по-другому. И поэтому, когда с ними разговариваешь, ну, с нашими там, иностранными коллегами, там, в том числе и про... Ну, в основном тема касается истории.
Да. Да?
Математика, она, ну, более точная наука, как вы правильно сказали, физика, математика, в принципе, что там спорить? Но, хотя я не математик и не физик. Но как только начинаешь разговаривать по поводу каких-то исторических событий, там совершенно другой взгляд на них. Да? Когда ты говоришь, вот, Великая Отечественная война, Вторая мировая, мы ее выиграли, они говорят, а мы раньше начали, на нас напали там, да. И ты начинаешь им говорить, нет, на вас не напали, напали на Польшу. Это вы объявили войну Германии, потому что как бы вы были союзником Польши. Тебе говорят, нет, мы там... И вот начинается, мы 2 года воевали, пока вы там, ну то и сё. Ну, в общем, вот как раз самая большая проблема всегда в разговорах и в спорах, это как раз учебник истории и наше разное понимание этого предмета.
Слушай, когда я помню, хочу покаяться, как-то выдали мне учебник по литературе, я взял его, открываю, там Гоголь, а у Гоголя рога. А я фингалом пририсовал. Вы занимались этим, нет?
Гоголем или фингалом?
Нет, ну вот, да, вот. Пририсовывали что-нибудь классиком? Только честно.
Нет, не вспомню. Фингалы, да, рисовал, да, ну, наверное. Вот. Но не в своих учебниках. Наверное, может быть, у кого-то.
Так, 728-7703, код 8495. Первый эксперт выходит с нами на связь. Давайте напомню, кто это.
У нас Михаил Кожевников, президент группы компании «Просвещение». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Михаил Юрьевич.
Да. Слышу вас.
Слышно нас?
Алло, добрый вечер.
Да, Михаил Юрьевич, мы рады вас приветствовать. У нас тема сегодня на радио Москвы – это нововведение в школе, в системе просвещения, и мы говорим об изменениях, которым подвергнется сфера от печати новых учебников. Ваша группа компаний просвещения, насколько я осведомлен о цифрах, это 42%, если не больше, школьных учебников.
Сейчас уже больше, к счастью.
Понятно, что...
Что просвещение – основной производитель учебников в стране. Так, в общем-то, было много лет, потому что компания существует уже 92 года почти.
Да, с 30-х, по-моему, да, там годов.
Да, в 1930 году основалась.
Да, так вот, лучше вас, эксперта, нам не найти. Вот в условиях переизбытка информации, такой цифровой, какой... по вашему мнению, должна быть роль педагога и учебника? И какие изменения в учебниках вот сейчас наша жизнь диктует? И в какой части? В форме, в содержании? Что вы скажете по этому поводу?
Вы знаете, я думаю, что роль учебника и педагога, она во все времена была чрезвычайно высока. И сейчас в условиях такой очень быстрой динамики и огромного количества информации, самое главное – скорости изменения информации, вот все все, что происходит с учителем и с учебником, и с самим учеником, это чрезвычайно динамичная картина. Поэтому, современный учитель должен очень быстро ориентироваться в информации, которая приходит вновь, и информации, которая уже структурирована, и иметь возможность донести детям ту позицию, которая является, с одной стороны, государственной, потому что он учитель государственной системы образования, это обязательное условие, и в позиции гражданина и просто здравого человека. То есть объяснять это с позиции государственных и с позиции понятных ребенку, наверное, с позиции личности. Поэтому задача учителя всегда была и остается воспитывать человека и гражданина. И в этом смысле ничего не меняется. Что касается учебников, то учебник – это, скажем так, база, это основа. И всю остальную навигацию в море знаний, в море информации, которую ведет ребенок, он ведет с помощью различных гаджетов или может вести с помощью взрослых или своих сверстников. И здесь, конечно, роль учителя чрезвычайно тоже важная, потому что он, с одной стороны, должен быть их авторитетом, и, будучи в авторитете, иметь возможность собирать информацию, получать информацию быстрее, чем дети, или хотя бы с той же скоростью, как-то ее адаптировать и выдавать интерпретацию, с одной стороны, в государственном, с другой стороны, в человеческом формате. Поэтому на сегодняшний день учебник – это не просто какая-то книга, это огромный, большой учебно-методический комплекс, в который входит и книга, и какие-то дидактические материалы, цифровые ресурсы, и возможность объяснения учителям, что и как детям можно рассказывать. И самое главное, что та стройная концепция изложения предмета, она сейчас усиливается еще и необходимыми заданиями, которые развивают навыки именно в практическом формате, чтобы ребенок умел использовать знания на практике, чтобы он понимал, зачем они нужны, как это все работает в реальной жизни, почему в реальной жизни происходят те или иные события.
Михаил Юрьевич, а как вот вы бы оценили тут клише или вот этот лозунг, который сейчас уже бродит по интернету или посредством массовой информации, что инициативы по реформе образования, да, это начало конца западного эксперимента над российским образованием и разворотом к себе, я сейчас просто цитирую. Это как? Что такого революционного сейчас с учебниками произойдет?
Ну, я не думаю, что произойдет что-то революционное. Скорее, это будет такая эволюция в сторону действительно осознания и собственной гражданской позиции, которая, может быть, была немножко размыта, особенно в начале 2000-х годов. Потому что этот процесс очень долгий, и изменения учебников происходят фактически каждый год. И сейчас, вот, с 1 сентября 2022 года в школу приходят новые федеральные государственные образовательные стандарты, где впервые за долгие годы будет обозначено ядро содержания, что в содержании должно быть и как это содержание должно быть реализовано в государственной школе. Это достаточно важная тема, которая определяет будущий облик учебников и учебных материалов. Что там должно быть, как это должно быть показано с точки зрения и гражданской, и человеческой позиции, в зависимости от предметов. И, соответственно, из этого уже определяется объем, складываются часы, подготовка учителей и многое-многое другое. Это огромное, связанное между собой система.
А учебников станет меньше, чем сейчас в списке рекомендованных?
Ну, станет их меньше, чем сейчас, или не станет, это решает Министерство просвещения, и как оно решит, так и будет. В этом смысле у нас в стране есть регуляторы, есть регуляторные процедуры, и Министерство этим инструментом прекрасно пользуется.
Но вы пока не знаете, там же сейчас около 2000 штук, по-моему.
Я тут не могу выступать в роли регулятора никак.
Ну, значит, будем ждать новостей.
Идет активный процесс рецензирования всех поданных на всех заявок, поданных на попадание в федеральный перечень учебников. Поэтому эта задача достаточно сложная. Ее реализует Министерство образования, Министерство просвещения.
Будем посмотреть. Спасибо вам большое.
Кто был с нами на связи?
На связи у нас был Михаил Кожевников, президент группы компании просвещения. Ну вот более половины точно учебников страны это как раз выпускает эта группа компаний.
728-7703, код 8495. Давайте принимать звонки. Лина выходит на связь. Лина, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, хорошего дня. С наступившими и прошедшими майскими праздниками. Всем вам здоровья и процветания вашей замечательной радиостанции. Вот. Я хотела бы сказать вот по поводу, значит, что позитивного в школе, потому что у меня педагогическое образование, но сейчас у меня другая сфера деятельности. Вот. И по поводу учебников я потом скажу. Хорошо, вот я хочу сказать, что мне вообще в школе нравится. В школе нравится то, что вот разные, вот, допустим, к праздникам дети, вот я видела, сама ходила когда в школу, вот недавно, значит, вот хочу сказать... У меня родственники обучаются, ну вот я ходила и видела, как вот к празднику, к Дню космонавтики, к Дню Победы дети, то есть, оформляют рисунки, выставки делают. Это замечательно, разные конкурсы. Потом патриотическое воспитание, это походы по памятным местам военной боевой славы. Это замечательно, это педагоги, просто большой плюс, огромный плюс. Вот. Но я хочу сказать, что мне не нравится. Это, значит, сфера, значит, как... Что самое главное? Я на Амон Каменский говорил, первый педагог. Значит, он говорил, что самое главное – дисциплина, образование, воспитание, образование. Поэтому сначала была мамина школа, а потом уже школа. Вот. Но я хочу сказать, что, значит, в общем, сейчас делают как сферу услуг. Это не магазин. То есть воспитание, образование и дисциплина. И то, что сейчас дети делают, снимают преподавательных на телефон, это ужасно. Или с пистолетами ходят, разными оружиями, это тоже ужасно. Потом я хотела сказать, чтобы форма была единая. То есть это не разношерстная.
Лина, про учебники,
да.
Скажите,
да,
какие,
у нас
какие
тема учебники? У нас не пистолеты в школе, мы это уже обсуждали.
А теперь я про учебники хочу сказать. Давайте. Что мне нравится, чтобы были одни учебники, то есть одни. То есть по истории для всех школ единая программа, потому что это как разношерстная одежда, то же самое. Вот. И я хочу сказать, что мне не особо нравится, когда вот преподавателям задают ЕГЭ. Пусть будут курсы повышения квалификации, но не ЕГЭ. Вот. Есть тесты там просто, но это просто занижает учителей. Понимаете, то есть хороший преподаватель может не сдать ЕГЭ, вот, ему, допустим, около 30 лет, и уже со школы или старше, сами понимаете, что это совсем не нужно.
Да. Лена, все да. Понятно, мы вас поняли, наше время, к сожалению, ограничено,
спасибо.
Мы хотели, чтобы были единые учебники по истории.
Ну, кстати, да, это, ну, как минимум их не должно быть десятки.
728-7703, код 8495, Александр, выход на связь, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Степанский, уважаемые гости, все слушатели радиоканала «Радио Москвы», третьи кнопки сайта radiomoskvy.ru. Ну, смотрите, во-первых, хочу вас поблагодарить, Роман Степанский, вы хорошую программу записали на 9 мая, произвольную, где вы об истории говорили. За это вам низкий поклон. Надеюсь, их выразут на сайт, чтобы люди больше послушали.
Спасибо, будем надеяться.
Что касается той темы, которую вы подняли, на мой взгляд, дело не в том, сколько должно быть учебников, один или два или три. А дело в том, чтобы там были факты. Ничего не уменьшалось, ничего не прибавлялось. Ни в ту, ни в другую сторону. Вот как правильно вас, так скажем, соведущий сказал. Вот. А мне вот к вам хочется вопрос задать. И вам, Роман Степанский, и вашему гостю соведущему. Вот скажите, пожалуйста, у меня есть такое ощущение. Я вот наблюдаю. Я вот тоже все слушаю, смотрю. И у меня есть такое ощущение, что мы историю хотим не помнить, ну, как историю, как то, что было, и то, что надо помнить. А мы в ней хотим жить. И поэтому, на мой субъективный взгляд, подчеркиваю, получаются вот иногда такие не очень приятные истории жизненные. Вот как вам кажется? Мне интересно ваше мнение, уважаемый Роман Степанович, и вашего гостя. А вам, да, радиоканалу удачи и жизни.
Спасибо большое. Мы хотим в истории ныть, вы сказали? рванулись.
Я не понял вопроса, если честно.
Да, ну,
вы как поняли?
Мы не хотим не столько знать историю, сколько хотим ныть в этой истории.
Жить будем, наверное.
Или жить, я...
Жить, наверное.
Жить в этой истории. Ну, а что, в истории люди живут?
Нет, история – это несколько иная история. Даже, значит, в истории. Остаться в истории – это означает, о вас останется упоминание в каких-то книжках там на сайтах.
Как говорил один классик, хочу остаться в истории хоть мухой в янтаре, на самом деле. Давайте послушаем. Александр, не совсем я понял ваш вопрос, извините. Вот
да,
эти...
я тоже как бы не совсем.
Маргарян, умнее меня 5 раз, я тоже не понял, так что мне не стыдно.
4,9.
Мне не стыдно. 728-7703, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции. Информационно-правового портала законь.ру. Спасибо за ваши звонки. Ждем еще. 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, по каким учебникам вы хотели бы учиться, и чтобы ваши дети, внуки, правнуки и так далее и тому подобное. С вами на связи хоть второй на сегодня эксперт. Это
Лариса Шейна, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба. Лариса Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно я вас представил?
Да, правильно.
Вот. Скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим про учебники, про реформу вот этой сферы в школьном образовании. Скажите, вот по вашему мнению, что важнее для успешной карьеры в будущем человека? Иметь базовые знания или уметь пользоваться этой информацией, которая сейчас в вагон? И какие учебные практики в этой связи эффективнее? Вот классические, там, где книжка со страницами, такими, с буквами, или вот цифровые вариативные, которые сейчас популярны больше всего?
Ну, я бы, во-первых, не противопоставляла эти вещи. Они являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Мы с вами прекрасно знаем, что без базы, без базовых знаний, без знания там, арифметики, к высшей математике вы не перейдете никогда. Это просто процесс, не имеющий смысла. Поэтому базовые знания предметных областей у каждого учащегося, они должны быть. Это основа, от которой он дальше пойдет. Вариативность тоже должна быть, потому что у нас с вами мир сейчас настолько быстро меняется, да, процессы идут очень быстро, что вариативная часть, она нарастает постоянно. Вот. Конечно же, знания предметных областей и какие-то жизненные компетенции – это несколько разные вещи. То есть умение получать информацию, умение ее обрабатывать, правильно интерпретировать – это тоже разные этапы процесса. Всему этому мы должны, конечно же, научить. Но мы должны понимать, что есть школа, есть высшее, да, профессиональное образование, среднее профессиональное образование. Это разные этапы обучения человека, и там разная часть может иметь большую значимость.
Алло.
Ну и, наверное, да. Да, меня слышно?
Да.
Что-то пропало.
Да. И здесь, знаете, я бы не опиралась только на мнение экспертов, потому что, да, пул экспертов достаточно велик. Разные мнения, как правило, экспертное сообщество разделяется в таких важных вопросах. Нам нужно с вами больше понимать, что хотят акторы процесса. Вот у нас с вами есть учащиеся, у нас есть родители. Это огромная социальная группа, да, влияющая на это все. Ведь родители, на самом деле, определяют образовательную стратегию для ребенка. Дети сейчас – это огромная ценность, их мало. Да, и родители очень долго с каждым ребенком своим вот этим занимаются, больше сил в это вкладывают. Родителей надо спрашивать не только потому, что они плохого не посоветуют, а потому что они определяют многие эти вещи. Вот. Учителя, они проводят государственную функцию образования. Но учителя – это акторы процесса, которые участвуют, но они находятся несколько в ином положении, да? То есть они определенного рода проводники не своих иногда идей. Если спросить учителей, хотят ли они единый учебник и базу, или хотят ли они разные, там тоже мнения разделятся.
Не совсем, да, понял вашу мысль, Лариса Александровна, не совсем понял. Вы хотите сказать, что родители определяют стратегию обучения, а школа вынуждена руководствоваться стратегией государственной. А получается конфликт, если здесь есть противоречие. То что, ребенку не учиться, что ли?
Нет, это не конфликт. Здесь просто дело в том, что когда речь идет о школе, вот там больше базы. А вот когда уже школу заканчивает, да, ребенок, и переходит к образованию, к другим стадиям, этапам образования и социализации своей, вот там же большую роль играет как раз определение стратегии мнений родителей, ну и самого, конечно же, ребенка, да.
Ну, когда ребенок школу заканчивает, у него уже есть свое мнение, во-первых, а у некоторых даже уже возраст такой, совершеннолетие, поэтому иногда родители не спрашивают, чего они хотят.
Иногда не спрашивают, но все-таки практика показывает нам, что дети действительно стали более, понимаете, как более инфантильны на самом деле. Процесс их взросления происходит сейчас дольше, невзирая на ускорение всех процессов в мире. И они опираются на мнение родителей в том числе. Единственное, что, конечно, когда происходит распределение после 9 класса, да, гуманитарный там класс или технический, вот на этом этапе происходит уже некая развилка. Там же понятно, если у ребенка технический склад ума, или он больше гуманитарий. Вот здесь уже происходит, да, на этом этапе.
Да, ну сейчас уже даже профиль начинается из 7-го, а кое-где из 5-го класса, то есть уже определяются.
Спасибо вам большое, спасибо, на пункт с нами ходил на связь.
Лариса Шейна была руководитель департамента образования Евразийского делового клуба.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, прямой эфир 728-7703, код 8495. Наталья, здравствуйте.
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 Со всеми прошедшими праздниками, здоровья вам. У меня маленькое предложение. У меня внук учится во 2-м классе, я открываю учебник русского языка. Стихотворение А. Точка Плещеев. А почему бы не написать Алексей Плещеев? И во многих учебниках, допустим, старший внук учился, там было написано Г. Точка Жуков. Ну, хотя бы в начале абзаца надо писать полностью имя и отчество, и фамилию. Mm. Это мое предложение.
Mm-hmm. Да, ну, это,
наверное, правильно.
А учебник-то вам сам понравился, Наталья, когда вы его посмотрели?
Мне за 2-й класс мне понравился. Понравилась хорошая подборка стихов. Хороший учебник за 2-й класс. Литературное чтение называется.
Mm-hmm. Спасибо, да. А Плещеев, можно было имя учить. Хотя а с Пушкина у нас тут тоже так пишут, да?
Не, ну обычно.
А пролетчика, помните, они говорят, пролетчика какого-то.
Для сокращения это, может быть, это и используется потом. Где-то должна быть фотография, а там фамилия, имя, отчество полностью. Ну, это очевидно. Не знаю, может быть, это и есть там.
Да. Так, 728-7703, код 8495. Спасибо за ваши звонки, уважаемые слушатели. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Про экспертов не будем забывать, Рубен Валерьевич. Третий эксперт выходит с нами на связь.
Это Ирина Викторовна Ильичева, директор Московской школы 1409. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рубен Валерьевич, приветствую вас. Очень рада слышать.
Да, давно не виделись со вчерашнего дня.
Да.
Ирина Викторовна, вы же извините, мы вас оторвали от ярмарки. Мы знаем, сейчас благотворительная ярмарка у вас в школе проводится, поэтому мы там пару минут буквально. Мы обсуждаем сейчас реформу от образования в части выпуска новых учебников. Говорили только что с Михаилом Кожевниковым, это президентом группы просвещения, который сказал, что две задачи, в общем-то, выполняет учебник. Да? То есть это государственная функция, потому что образование государственное, и от имени государства там как бы воспитание некой государственной идеологии, и воспитание гражданской позиции, которую дает учитель. Вот педагогу все-таки удобнее для достижения образовательных целей. Вот это единая какая-то программа и учебник по каждому предмету конкретный или возможность выбора там, с десятка, там, с 15 штук? Как это вот, лучше?
Рубен Валерьевич, вы настолько глубоко знаете школу и сами с детьми буквально, у меня такое впечатление, что каждый день и действительно хорошо знаете, как работают.
Я учился хорошо когда-то.
В этом даже никакого сомнения нет. И, конечно же, вопросы ставите те, которые на сегодняшний момент самые актуальные. Безусловно, мы прошли разные этапы своей педагогической деятельности. И вы знаете, что несколько лет назад вот это вот учебников было такое количество. И понятно, что дети, переезжая из города в город, а даже иногда переходя из одного образовательного учреждения в другое, они вообще не могли начать или продолжить изучение программы. Потому что все по-разному по разным учебникам учились. И вот сегодня, на наш взгляд, совершенно четко определены те учебники, те единые программы, по которым обучаются все, не только наши дети московские, а жители всей нашей страны. И понятно, что переходя из школы в школу, легко в любом образовательном учреждении продолжает свое обучение ребенок. Для учителя это тоже очень важно, потому что мы должны гарантировать образование ребенку, качество образования. И поэтому за счет единой программы, за счет единого учебника это гарантировано. А вот дальше, дальше это талант и способности своего педагога. Потому что максимальное количество литературы можно к уроку таким, в уроке таким же образом использовать. И все, что возможно для достижения самого лучшего результата. Но планка учебников, она должна быть. И должна сказать о группе компании «Просвещение» и Михаилу Юрьевичу в этом плане просто поблагодарить, потому что все программы и все учебники разрабатываются с педагогическим сообществом, с родителями, с учениками. Они много раз опробируются, экспертный совет их обсуждает. А только после этого, после работы лучших учителей с этими учебниками, эти учебники принимаются. Так, Рубен Валерьевич,
вот, очень серьезно. Вот, это. Слава богу, да. С 1 сентября нас какие изменения ожидают? Там стандарт же вводится новый.
Да, конечно, у нас с вами самое главное изменение — федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения входят с 1 сентября. Мы с педагогическими коллективами полностью к этому готовы на сегодняшний момент. Все педагоги проходят обучение, повышение квалификации. И нас ждет очень много интересного. И вы знаете, что в Москве сейчас выстраиваются еще образовательные вертикали нашего профильного образования. Поэтому много интересного изменения замечательно ждет нас 1 сентября.
Ну, удачи нам тогда и хорошо подготовиться за лето к изменениям стандартов. Спасибо вам, Ирина Викторовна.
И ждем вашу школу, потому что без таких профессионалов и наставников, Рубен Валерьевич, как вы, как ваши коллеги, работа профильных классов просто невозможна сегодня. Ждем вашу школу.
Ирина Викторовна, я буду через полчаса, успею еще на ярмарку на благотворительность.
А мы ждем.
Спасибо вам большое. До встречи.
Ну, Рубен Иванович, да. Вы настолько глубоко знаете школу, что зачем нам нужны эксперты, на самом деле? Может, вы сейчас все будете рассказывать, книги все напишете.
Я
настолько глубоко знаю. Как вы любите друг друга хвалить?
Роман,
это потрясающе
просто. Я вас тоже могу похвалить, но я вам скажу, для чего эксперты нужны.
Зачем,
помимо того, что я, допустим, в каком-то вопросе разбираюсь. Эксперты нужны для того, чтобы зрительская аудитория не сомневалась, что я прав.
То
есть это как в суде. Ты приходишь, будучи адвокатом, приходишь в суд и говоришь, вот такая у меня позиция. Судья говорит, ну и чего? А кто еще это подтвердит? И ты начинаешь свидетелей, экспертов таскать, потому что судья тебе все равно не поверит. А уж зритель — это самый главный судья или слушатель. Ну, в данном случае приходится вот нам приглашать экспертов, чтобы подтвердить наше мнение. Конечно, мы могли надергать в интернете цитат от этих экспертов, да, и сказать, вот так, да, ну, пойди проверь. Да. А слушатель, он требовательный, говорит, ну-ка, докажи, что он именно так и говорил.
И не всегда с вами соглашается, рванули.
Да, совершенно не верно. Всегда, да. Просто... Вон звонили люди.
Иногда по холодку просто посылают.
Прям по лицу просто, или лицом об стол.
Слушайте, а я один раз открыл, когда учился в ВУЗе, сопромат или диамат, я уже не помню, что я читаю, главу «Отличие буржуазного гуманизма от пролетарского».
Опечатка.
Нет, это из ленинской работы. Чем отличается буржуазный гуманизм от пролетарского, Рубен Валерьевич?
Ну, расстрелами, видимо, их количеством. Как если коротко ответить.
Как-то вы не по-марксистски совсем, не диалектически подошли.
Ничего контрреволюционного в моих словах нет. Опыт жизненный.
Да, давайте напомним вопрос еще для слова. Вообще, что мы обсуждаем? Кто-то сейчас только подключился, а вы про расстрелы говорите. У нас про книги, про школу.
Нет, вот как раз в книгах-то про это и написано. Я учился по учебникам, где очень много было внимания уделено, допустим, волнам репрессий 30-х годов. Дважды мне на экзаменах попадалось. И в Суворовском училище на истории попались эти репрессии. И на вступительных экзаменах по истории в МГЮА, когда поступал, тоже мне попалась вот именно волна репрессий. Да, как-то так получилось. Все это в книгах написано, мы книги обсуждаем. Можно про это писать или нет. Про это ведь не писали в сталинских учебниках, а в хрущевских, в брежневских уже начали писать. Поэтому вот так вот история на самом деле, кто-то Мединский, что ли, сказал, точнее, Кибовский вроде, да, он кого-то процитировал, да, что если из...
Эквоскидает от Мединского Кибовского.
Ну, извините, да, все связано с культурой.
От Ключевского к Карамзину, знаешь?
Что, одно, что второго, да. А, вот, если из истории выбросить всю ложь, это не означает, что останется правда. Может, вообще ничего не останется. Ну, так вот.
728-7703, код 8495. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А я, Жарван Алиевич, вот, может быть, постоянно из наших слушателей помнят, я вот работал несколько лет с Игорем Борисовичем Чубайсом, у нас был парный конференц, и вот однажды он приходит, Игорь Борисович Чубайс такой довольный, говорит: «Роман, мой учебник приняли в Калининградской области, по нему будут учиться ученики 9 класса». Я говорю: «Ну, замечательно». Он говорит: «А почему только в Калининградской области?» «Ну, так вот решение там приняли». Я говорю: «А в других областях?» «Ну, там, наверное, другие учебники». Это я подумал, как странно. Здесь по учебнику Чубайса учится Игорь Борисович, а здесь по-другому. А может, там мнения совсем разные.
Да-да, вот об этом вот мы и говорим, да, что ты переходишь в другую школу,
да,
и оказывается, твои знания вообще стоят ноль. Потому что тебя не по тому учебнику учили, или это еще не проходили, они проходят что-то другое. Ну, вот, допустим, у меня есть опыт обучения детей и в иностранной школе, да, и когда у меня дочь начала учиться за рубежом в силу ряда обстоятельств, она говорит: «Слушай, я тут вообще не учусь, потому что то, что я, говорит, прошла там, в четвертом, в пятом, в шестом классе, эти и близко еще не проходили».
Ну, да, да,
есть,
да.
Поэтому, ну, это ладно, это иностранное обучение, но когда это происходит в России, здесь нельзя оправдать это необъятностью нашей Родины, да, что это переехал из одного региона в другой, и ты, оказывается, вообще ничего не понимаешь. Это как начать французский язык учить там, в четвертом классе, когда все его учили с первого. Да, ну, так же нельзя.
Ну, это когда мне Сева Шульгин, чемпион по серфингу, рассказывал: «Мой сын, Рома, говорит, дебил бы, он здесь математику не знал совсем. Как мы только переехали в Майами, он там стал отличником». Я говорю: «Что происходит?» Он говорит: «Я не могу понять». Я говорю: «Ну, видимо, так вот».
Это в военном училище, когда я со своими там тремя однокашниками из моего отделения ремонтировал ленинскую комнату, да, и это было отрыв от других каких-то процедур, в частности, подготовки к этому самому. А, не, вру, кафедру тактики мы ремонтировали. И говорю: «Ну, мы готовимся сейчас к этому, к экзамену по истории партии. И потому что мы ремонтируем, мы не сможем сдать нормальный экзамен, не можем подготовиться». Ну, преподаватель тактики говорит: «Я вам записку напишу, начальнику кафедры истории партии». Ну, он дал мне записку, как сержанту: «Иди, отнеси». Я ее, естественно, развернул, посмотрел. Это же не в конверте было запечатано. Да. Там было написано: «Эти ребята историю партии не знают вообще, но мировую революцию поддерживают». И мы все получили пятерки.
Ну что, времени совсем мало у нас остается. Давайте последнего на сегодня эксперта послушаем. И сейчас узнаем, кто это.
Да, это Максим Бардин, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук. Максим Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер, рад вас слышать.
Максим Григорьевич, вот я цитировал уже в начале программы, что ваше движение «Сильная Россия» провело мониторинг учебников истории и сильно удивило и себя, видимо, и общественность. Вот что обнаружилось в ходе аудита? Действительно такие прям фактологические искажения, и какие меры вы предложили для устранения?
Вы знаете, да, была, в общем-то, интересная ситуация. В прошлом году был проведен мониторинг учебников для старших классов, ну, то есть тех учебников, где информационный контент достаточно сложный, много фактологических данных, много оценочных суждений. Причем мониторинг осуществлялся только по тем учебникам, которые были утверждены Министерством образования. То есть известный факт, что есть учебники, которые утверждены Министерством образования, есть различные монографии, какие-то авторские статьи, заметки на полях, которые иногда тоже выдаются в качестве учебников, но такими не являются. Вы знаете, я человек, который не имел никогда отношения к педагогической деятельности, то есть я не работал учителем школы, я не историк по образованию. Вместе с тем у меня, в общем-то, возникли вопросы в ходе данного мониторинга. Вы знаете, несколько авторских коллективов, несколько учебников, где-то, ну, больше 10, То есть, представляете, вот школа, она, как мне объяснили, вот какой учебник она закупит, тем и будут пользоваться, ну, на основании тех учебников и будет осуществляться образовательная программа. То есть, около 10 было разных коллективов, были, значит, авторских коллективов, были учебники с углубленным изучением истории, были, как я понял, обычные. Вы знаете, несколько моментов, которые меня поразили, я сейчас достаточно быстро о них расскажу. Mm-hmm. То есть, что получается, школьники, ну, 10, это 10-11 класс, то есть, получается, что страна одна, а школьников учат несколько по-разному.
Да-да.
То есть, информационный контент, который представлен в учебниках, он разнится. Я не могу сказать, что он разнится фактологически. Понятно, что во всех учебниках говорится о том, что Великая Октябрьская революция была, соответственно, в 17 году, а в 91 году Советский Союз прекратил свое существование. Да, действительно, ну, ни в одном учебнике не написано, что там Советский Союз существовал в средние века. Конечно, такого нет. Но, тем не менее, информационный контент разный. То есть такие ключевые события, как Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, коллективизация, ну и главное распад, наверное, Варшавского договора и распад СССР, он несколько по-разному в учебниках, несколько по-разному в учебниках дается. И у меня сложилось впечатление, что даже сами авторские коллективы не совсем понимают, в каком формате предоставлять вот данную информацию. Великая Октябрьская революция все-таки это народное восстание, либо это политический переворот. Не совсем понятно, соответственно, каждый авторский коллектив, ну, дает по-своему, исходя из своего понимания этого явления. И гражданская война, что это было? Борьба политических групп, либо это историческая трагедия России. То же самое, не совсем понятно, соответственно, авторские коллективы дают свою точку зрения, возникает определенная вариативность. И вы знаете, у меня возник вопрос. Мне не совсем понятно, допустима ли вариативность в учебниках общеобразовательной программы. Вы знаете, мне непонятно. Я задавал этот вопрос специалистам, они говорят, ну что же здесь плохого? Пусть, значит, ученик выбирает ту точку зрения, которая ему ближе. Но с другой стороны, ну в чем проблема? Есть единый учебник истории. Единая программа, а школьник его изучил, какие-то вопросы его взволновали, и он начинает искать вариативность. То есть читает в интернете учебники, старые, новые, статьи, авторские монографии и получает эту вариативность. Ведь, ну, будем откровенны, не все школьники, не все, значит, люди, которые закончили школу, они начинают заниматься историей. Ну, нет, конечно, кто-то увлекается историей, это журналисты, историки, политологи, может быть, менеджеры по продажам, ну, а кто-то, в общем, как бы забывает историю. И вот все-таки у меня сложилось ощущение, что какая-то унификация учебника истории для 10-11 класса, она должна быть. А если ученик погружается в какие-то проблемы, у него, ну, все возможности есть искать вариативность. Ну, все. Ну, интернет открывает, там любые учебники, любые авторские монографии совершенно различных направлений. Соответственно, и первый вопрос возник, какой у нас. Мы не давали на него ответ, но мы поставили перед обществом. Нужен ли единый учебник? Потому что такие вот события, как Октябрьская революция, гражданская война, распад СССР, распад социалистического блока, ну, по-разному он освещался разными авторскими коллективами. Еще один момент. Меня, в общем-то, несколько удивили цитаты в этих учебниках, которые готовили специалистами, историками. Вот когда мы вели эту работу, меня иногда спрашивали, а на каком основании вы это делаете? Кто вам дал право? Вы что, историк? То есть, понимаете, для того, чтобы почитать учебники для старших классов, надо быть историком. Если нет такого образования, то ты как бы права не имеешь читать.
Да-да.
Вот смотрите, что написали историки в этих учебниках. Вот одну цитату из одного из учебников. «В хмурые октябрьские дни 1917 года власть буквально валялась на мостовой. Ее подобрал Ленин, который обладал волей к власти, превосходящей волю всех его оппонентов». Это что такое?
А вам чего не понравилось больше, хмурое или то, что он подобрал власть?
Но для учебника стилистика не совсем правильная. В хмурые октябрьские дни.
Но они хмурые были, на самом деле. Так, тогда осень была, были тучи, были дожди непрекращающиеся.
А вот эта власть буквально валялась на мостовой.
А это же Ленин сказал, мы не брали власть, она валялась у нас под ногами.
Это ленинская цитата практически.
Да, но это образом он подошел, да.
Ну, звучит это же не дается цитата.
Почему? Это человек творчески подошел.
Тогда надо было кавычить и говорить, что это цитата Ленина. Ее подобрал Ленин.
Максим Григорьевич, об этом мы можем сейчас говорить очень долго. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, да. Ну вот, надо будет отдельно провести нам программу, посвященную цитатам. Да, там очень много интересных. Я тут сразу вспоминал. У нас Максим Бардин был в эфире, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук.
Давайте последний звонок примем. Елена Николаевна, здравствуйте, у вас 2 минуты.
Добрый день. У меня такой вопрос. По учебнику русского языка начальные классы ввели транскрипцию русского языка. Ведь у нас регионы, многие акают, многие окают. Дети просто путаются, мне кажется. В наше время такого не было.
То есть еще раз. Подождите.
Ввели
транскрипцию?
Да. Что? Да. Каждое слово, допустим, корова, в транскрипции пишут корова. А писать надо корова. Вот по всем словам они вот так вот изучают русский язык. Начальные классы.
Насколько я знаю, для Николаевна московский говор неударное О всегда читается как А. Неударный О.
Это московский. Да. Но у нас дети не только в Москве учатся. Есть еще и Ярославская, и Владимирская, где окают.
Понятно, Елена Николаевна, спасибо вам.
Ну, с этим трудно. Да. Транскрипция, по-моему, существовала. Открывай словарь, там, по-моему, есть вот эти и транскрипция. Особенно если для изучения русского языка, там вообще без этого не обойдешься. Ну, что у нас осталось?
Да, минутку у нас осталось.
Да. Давайте о смешном. Вот мы говорим о вариативности, о вот этих вот в цифровых технологиях, о том, что школа должна переходить в том числе и на цифру, и там на виртуальность, обучение. А вот технический директор eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Также поступили и сотрудники других гигантов Силиконовой долины. И Apple, Google, Yahoo, Hewlett-Packard. Вот, среди высоколобых, извините, сотрудников Силиконовой долины сейчас так называемая мода на как бы обучение детей вот в таких зданиях, которые едва ли на заре построены с основания Соединенных Штатов, старомодный вид классов, обычные, как в советское время, доски с цветными мелками, ни одного гаджета. Вот 3 детей главы Microsoft Билла Гейтса до 14 лет были лишены права иметь смартфоны. Основатель Apple Стив Джобс, он тоже ограждал своих 4 детей от чрезмерного увлечения технологическими этими устройствами, в том числе и своего iPad. А основатель Twitter разрешал детям пользоваться планшетом и смартфоном только 1 час в день. Такое ощущение, извините, торговец наркотиками запрещает своим детям это употреблять и сам не употребляет. Поэтому об этом стоит задуматься. Может, все-таки вот шуршащие страницы книги, они гораздо лучше и эффективнее, потому что в человеке развивают творчество, а не просто съем информации.
Да, вообще пришло время, например, на мой взгляд, переписать учебник по квантовой физике. На самом деле, пора уже.
Есть такой вообще учебник?
Конечно, есть.
Я думал, он только в фантастических фильмах.
Пора переписать. Об этом наша следующая передача. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.